звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Трансмировое радио, программа «Щит веры». Как всегда, раз в две недели мы выходим в прямой эфир для того, чтобы беседовать о темах, связанных с лжеучениями, культами, сектами, с тем, что волнует современных христиан. Сегодня нашего обычного соведущего Дмитрия Требельского нет с нами в студии, поэтому вести программу сегодня буду я, Дмитрий Розет. И со мной в студии находится сотрудник Центра апологетических исследований Валерия Сорокина.
Добрый вечер.
Тема сегодняшней нашей беседы выбрана, наверное, не совсем известная многим из наших слушателей, во всяком случае, многим из людей, живущих в нашей стране. Тема наша сегодня посвящена религии, которая называется вера Бахаи. Это достаточно большая, как ни странно, религия, религиозная традиция, существующая уже практически 1,5 лет, оказывающая значительное влияние на жизнь людей во всем мире. И иногда даже странно, насколько мало люди о ней знают. Она существует и в нашей стране, существует достаточно давно. И, соответственно, мы бы хотели, чтобы у вас появилось некое представление о том, что эта религия собой представляет, насколько она опасна или, может быть, не опасна, и чтобы мы с вами попытались сформировать некое отношение к тому, что эта религия собой представляет. Как всегда, мы ждем ваших сообщений, ваших вопросов, ваших комментариев, поскольку мы в прямом эфире. Вы можете всегда связаться с нами через интернет, через программу Skype, используя наш логин TWR Radio. И, кроме того, у нас появилась новая возможность связи через программу, которая находится на сайте, новом сайте Трансмирового радио. Туда можно выйти через кнопку на первой странице сайта twrradio.ru. Выходите на новый сайт, и там вы увидите кнопочку, которая предложит вам с нами связаться. Введя требуемые данные, вы сможете отправить нам сообщение. И кроме того, у нас работает наш обычный телефон, код страны 7, код города 812, телефон студии 596-04-52, 596-04-52. Пожалуйста, звоните, пишите, задавайте ваши вопросы, давайте ваши комментарии, и мы с радостью попытаемся ответить на ваши вопросы и пояснить, что вам непонятно. Ну, давайте перейдем к нашей текущей теме. Для начала попробуем поговорить о том, почему эта тема важна и интересна. С самого начала, для того, чтобы несколько, может быть, вас заинтриговать и заинтересовать, хотелось бы сказать, что имеет место одно совершенно уникальное историческое совпадение. Я даже удивлен тому, что очень мало людей эксплуатируют этот факт. Дело в том, что Бахаи появились на свет весной 1844 года, как раз в то время, когда баптистский американский проповедник Уильям Миллер предсказал конец света, с разницей буквально в пару месяцев. И, опять же, как я уже сказал, как ни странно, это совпадение осталось вне поля зрения, вне внимания многих людей, которые любят рассуждать о религии Антихриста, но, тем не менее, такой вот интересный исторический факт есть. Валерия, есть какой-нибудь комментарий по этому поводу?
Ну, ученые как раз, востоковеды, обращают внимание на этот факт и вообще говорят, что середина 19 века ознаменована подобными настроениями, вообще приближение конца света, о вычислении каких дат, о пришествии того или иного мессии, то есть мы говорим ли мы в христианском контексте или в контексте восточных религий, мы имеем в виду прежде всего ближневосточное, то есть исламское направление, но факт остается фактом, и надо сказать, что действительно вот в книгах ученых востоковедов о религии Бахаи этот факт отмечается. Не знаю, почему он, может быть, остался без внимания среди тех, кто рассуждает на богословские темы. Тем не менее, то есть общее настроение, потому что, достаточно интересно, почему вдруг в исламской среде возникают подобные вещи. Хотя, конечно, для этого есть основания, потому что и в исламе есть представление о том, что, во-первых, будет и второе пришествие пророка Исы, да, Иисуса. Кроме того, есть представление о том, что есть некий такой мессия, Махди. В Коране он не упоминается, и первоначально эта фигура отождествлялась с Исой, но на самом деле это два разные личности. И, говорится об этом человеке, что он станет как раз незадолго до появления вот как раз лжемессии и Даджала, и этот человек совместно с Исой будет бороться против, ну, вот что-то типа вроде как антихриста такого исламского. И вместе они восстановят справедливость мир на земле. Так что, то есть основания все есть. А почему вот именно в это время, да, вот такие строения мессианские, мистические взыграли, это уже, не знаю, вопрос, наверное, может быть, да, может, был такой.
Ну, тем более, что да. Связи географической, наверное, ну, все-таки нет, потому что бахаизм появился у нас в Иране, а Миллер жил в Америке, да, даже не в Англии, а в Америке. Соответственно, между ними был целый океан, и связи как таковой практически, наверное, не было. Но, тем не менее, любопытно, да, первая половина XIX века мы наблюдаем рост апокалиптических настроений как в исламе, так и в христианском мире, и, в общем, не стоит здесь проводить какие-то мистические параллели, наверное, но, тем не менее, для религиоведов, а для людей, изучающих историю религиозной мысли, наверное, это интересный факт, над которым стоит задуматься. Немножко позже мы поговорим о том, каким образом религия Бахаи связана с исламом, связана с иудаизмом, связана с христианством, поговорим о том, что представляет собой вероучение этой религии. Сейчас несколько слов о том, почему эта религия так важна, что мы вдруг решили посвятить сегодня ей целую передачу. Опять же, в силу того, что мало кто знает об этой религии, давайте буквально несколько фактов, которые вас, возможно, заинтересуют. Вот такой интересный момент. В 1945 году представители веры Бахаи присутствовали на исторической конференции в Сан-Франциско, которая положила начало Организации Объединенных Наций. В 1948 году международное сообщество Бахаи было впервые зарегистрировано как международная неправительственная организация при отделе общественной информации ООН. С тех пор началось тесное сотрудничество Бахаи с Организацией Объединенных Наций. В 1986 году вера Бахаи стала шестой из мировых религий, участвующих в сети охраны природы и религии, которая была создана всего двумя годами ранее. В 1993 году Бахаи участвовали в организации парламента мировых религий в Чикаго и поддержали важный документ, Декларацию планетарной этики, которая была тогда принята. Сотрудничество продолжилось на парламенте мировых религий в Южной Африке в 1999 году. Затем они участвовали на конференции 9 религий, организованной в 1995 году сетью охраны природы и религии, чтобы обсуждать роль религии в деле охраны окружающей среды. И так далее. Можно говорить достаточно долго о тех международных форумах, в которых эта религия участвовала. Совершенно на равных с такими известными крупными мировыми религиями, общепризнанными, как ислам, как иудаизм, как буддизм, как индуизм и так далее. И вот буквально последние новости. 21 июня 2012 года на сайте Бахаи появилось сообщение о том, что представители этой религии участвовали на очередном форуме международном, который происходил до сегодняшнего дня в Рио-де-Жанейро. Назывался этот форум, назывался он Рио плюс 20. И речь шла на этом форуме о том, каким образом люди могут выйти за пределы национального мышления и пытаться воспринять человечество как некое единое целое. То есть мыслить не узкими рамками интересов своих наций, а мыслить именно в рамках глобальных масштабов всего мира. И Бахаи, конечно, поддерживали эту инициативу. И помимо Бахаи на этой конференции собрались 80 глав государств и правительств и примерно 50 тысяч представителей разных международных организаций, гражданского общества и прочих групп. В числе прочих событий, которые Бахаи отметили своим появлением, был такой интересный факт. В 1992 году, когда состоялась предыдущая конференция, называлась она конференция или саммит всей Земли, там в 92-м году Бахаи построили памятник в виде песочных часов, на котором были выбиты слова, принадлежащие одному из их религиозных лидеров. И 17 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро они заново осветили этот памятник. То есть мы с вами видим, что мы имеем дело с религией, которая, оставаясь неизвестной для очень многих людей, тем не менее усердно, активно участвует в такой международной деятельности на самом высшем уровне посылает своих представителей на те конференции, где речь идет о каком-то объединении, о совместной борьбе за экологию, о выходе за пределы национальных границ и так далее. Вопрос, Валерия, почему бахаистов интересует именно эта тема, почему они так активно участвуют в деятельности международного сообщества?
Ну, в общем, вся их деятельность, на самом деле, полностью отражает вероучение бахаи. То есть, и его, скажем так, богословские аспекты и социально такие этические моменты. Это раз. Во-первых, мы надо начать с того, что религия достаточно многочисленна, то есть более 5 миллионов человек на Земле являются последователями веры Бахаи, как они себя называют. Именно вера Бахаи, это слово ударение на последнем слоге, не склоняется. И основами, в общем-то, вот основными положениями веры Бахаи являются следующие утверждения. Об единстве Бога, единстве источника всех религий, о равенстве между мужчинами и женщинами, о гармонии религии и науки, о самостоятельном поиске истины, о духовном подходе к решению социальных проблем, о достижении всеобщего мира. И сюда можно включить о том, что Бахаи активно продвигает использование также единого языка, раз они говорят о всеобщности мира, ну, это, соответственно, общий язык. Они предлагают очень активно использовать эсперанто. И надо сказать, что создатель языка эсперанто Зименгов, в частности, вот его дочь была приняла веру Бахаи. Так что тут, в общем, есть определенная связь. Соответственно, человек является, ну, в общем, какой-то сегодня венцом творения. Человек наделен разумом. Человек может духовно постигать Бога. Человек должен жить в гармонии с миром. Соответственно, охрана природы и развитие человека в таком, ну, как мирное существование всех народов, которое может привести к благоденствию, собственно, это основная цель и задача Бахаи. То есть они очень социально направлены. И кроме того, эта религия выступает против злоупотребления различными веществами, такими как алкоголь, наркотики, то есть, соответственно, у них будет подобные программы, они это проповедуют у себя. Они будут выступать за подобные вещи в мировом масштабе. Отчасти, то есть этика Бахаи очень направлена как нравственная религия, основанная на чистоте. И так что для них это вполне естественно, поскольку они мыслят действительно глобально, выступают за единство всех наций под эгидой одного откровения, но при этом признают, в принципе, откровения различных религий и их духовных лидеров, соответственно, они будут, в общем-то, религия достаточно мирная, выступающая за мирное решение проблемы. Надо сказать, что бахаи аполитичны, да, то есть они выступают только за социальное решение проблем, но никаким образом не представляют себя в политике и не представляют никаких политических партий.
Интересно. Ну, можно сказать, что бахаисты стремятся к объединению как мировых религий, так и мировых правительств, к созданию некой единой религии, к некому созданию единого правительства.
В принципе,
мирового.
Да, но это создание все-таки под эгидой именно веры бахаи. Да, то есть признавая различные откровения, собственно, на этом и основано вероучение бахаи, они все-таки считают, что их религиозные лидеры получили откровение от Бога, которое, кстати, прогрессирует. То есть оно, я сейчас буквально процитирую, различие между заповедями, коими они следуют различные религии, объясняется меняющимися требованиями и нуждами веком, когда они были явлены. Все они, кроме немногих, были порождены человеческой испорченностью, заповеданы Богом, отражают его волю и промысел. Это цитата из Бахаулы, одного из главных, пожалуй, лидеров, получивших откровение от Бога по его утверждению. Так вот, естественно, если полагать, что все религии равны, но тем не менее, то есть есть некое высшее откровение, которое их всех объединяет, соответственно, ну, они, можно сказать, первые среди практически, ну, не практически равных, но все-таки те религии, на которые необходимо равняться. Нельзя, не знаю, может быть, можно ли назвать определение всех под одним правительством? Нет, скорее они призывают к сотрудничеству правительства разных стран. Здесь нет, наверное, попытки как бы стереть, да, национальные границы, отказаться от национальной принадлежности. Нет, скорее это их девиз, вообще как они его о себе заявляют, единство многообразия. То есть вы постоянно можете увидеть подобную фразу на их сайтах. Единство многообразия. То есть попытки создать некое единое мировое правительство, пожалуй, нет. Они так далеко еще, наверное, не зашли. Но, по крайней мере, они призывают к мирному существованию.
Но, тем не менее, любопытно, что в лице Бахаи мы с вами имеем дело с религией, которая уже полторы сотни лет, начиная с 1844 года, проповедует объединение всех людей вокруг единой религии, да, слияние религиозных традиций в одно, некое объединение, пускай даже не под одним мировым правительством, но хотя бы на социальном уровне всех людей, но при этом остается в совершенной тени, в отличие, скажем, от Сан Мён Муна, которые занимаются очень похожими вещами, но которые являются постоянно присутствующим лицом в новостях со всего мира, потому что делают это открыто и очень активно. А вот бахаисты, будучи достаточно большой организацией, 5 миллионов, это практически равно, ну, близко к количеству свидетелей Иеговы, скажем, существующих на Земле, вот, тем не менее, они остаются в стороне и ведут себя достаточно тихо и спокойно. Ну, наверное, именно поэтому наш разговор сегодняшний нужен, да. Попытаться понять, что же это такое, во что они верят и чего нам с вами от них ожидать. Ну, давайте попробуем поговорить немножко об как бы и истории Бахаи, и о сути их учения, потому что в данном случае это вещи достаточно неразрывные. Насколько я понимаю, Бахаи появились в рамках исламской, мусульманской традиции, да, но достаточно быстро мутировали, преобразовавшись во что-то другое. Вот интересно, как это произошло?
Ну, во-первых, мы должны с вами еще сказать, оговорить отдельно, что в рамках исламской традиции, но в рамках направления гораздо менее малочисленного, около 10% только относят себя к движению к шиитов, так называемых. Да? Шииты, прежде всего, распространены в Иране. То есть, собственно говоря, и движение Бахаи, первоначально оно было связано с именем определенного человека, который родился в иранском городе Шираз, звали его Али Мухаммед. Он родился в 1820 году и в 1844 году объявляет себя вот этим самым Махди, или еще по-другому ожидаемо называется этот термин Каим. Так вот, все это связано с движением шиитов или секта, или течением в исламе, которое говорило о том, что после, надо вернуться немножко в историю ислама, после смерти пророка Мухаммеда происходило либо выборное, значит, выбирались, либо главы общины, религиозные лидеры, либо они могли назначаться по, сказать, родственной линии. Так вот, в основном все халифы, которые религиозные политические лидеры так называемого основного массового движения суннитов, которое опиралось на, скажем так, авторитет старейшин, да, на авторитет общины, естественно, на писание, связанной с деятельностью пророка Мухаммеда, все это было, так сказать, выборные должности. Они выступали за подобные вот, власти преемства. В то время как шииты говорили о том, что нет, должно все идти по линии рода Али. И называют себя алидами. Кроме того, для тех и других, мы знаем, что для Корана характерна, да, вот эта фигура Махди, но дело в том, что среди шиитов распространено некое течение, называемое так имамитами. Имам – это религиозный лидер в исламе. Среди шиитов считается, что было 12 таких вот необыкновенных имамов, им приписываются очень часто сверхъестественные свойства. Так вот, один из последних, 12-й имам, он еще еще то ли ребенком, то ли погиб, то ли удалился от людей, чтобы не быть убитым. И вот дело в том, что он верит, шииты верят в то, что, особенно вот среди течений имамитов шиитского, считается, что 12-й имам, он незримо присутствует в мире, но он должен вернуться. И вот часто его связывают как раз с этой вот самой мистической фигурой Махди. Так вот, значит, шииты верили, что имамы общаются со своими последователями через так называемые врата. И Али Мухаммед из города Шираз объявил, что он является так называемыми, этими называемыми вратами. Они назывались баб. Собственно, движение набрало силу, потому что он пользовался очень большим успехом среди, ну, прежде всего, достаточно такой простой населения, простого народа. И они стали очень быстро называться бабидами, вот, по имени вот, баб. И движение было, в общем, достаточно жестоко подавлено. Баб более 6 лет находился в заключении. В результате он был казнен, был расстрелян. И тем не менее, значит, людям он очень нравился. Даже находясь в заключении, к нему допускали очень многие. Правительство считало, что как раз они делают доброе дело, чтобы люди общались с этим вероотступником, и считали, что вот это очень хорошо, что люди приходят и смотрят на него, смотрят, какое правильное решение приняло правительство. Тем не менее, все считали его невинно осужденным и, в общем, таким, ну, практически мучеником. Во всяком случае, фигура его никаких нареканий не вызывала. В конечном итоге, среди, в общем, самих бабидов возникли проблемы в связи с тем, что после смерти баба был избран, то ли назначил преемник. Преемников было двое. Это были два сводных брата. Один был назначен или выбран преемником, а второй, вот именно в 1852 году, получил откровение. Сидя в тюрьме, в очень мрачной тюрьме Тегерана, он был схвачен по ложному обвинению в участии на покушении иранского шаха. Именно в тюрьме он получил откровение о том, что он является так называемым вот воплощением баб. Создал так называемое речение, это его писание, сводное название Баян. Так вот, в Баяне он утверждал, что придет вот этот самый пророк, но времени точно не называл. И Бахаулла, преемник, духовный, скажем, преемник Баба, как он стали его называть, Бахаулла – это явление славы. Так вот, Бахаулла сказал, что да, он является вот этим самым воплощенным пророком. То есть фактически он объявил народу о том, что он есть мессия. В этой степени были разделения в рядах бабидов, но тем не менее часть народа все-таки последовала. И они стали называть себя бахаи. Значит, Бахаулла принимает вот подобный титул. И то есть он, значит, надо сказать, что, конечно, в исламе это вызвало, у ислама вызывает, конечно, огромное противоречие все это, и он, естественно, является вероотступником. То есть он выходит за пределы исламской религии, то есть он даже не считается, движение бабитов даже не считается течением внутри ислама. То есть это уже за пределами ислама, это, безусловно, для них определенная ересь. Потому что, во-первых, Мухаммед не является для них, для движения бабитов и для Бахауллы не является последним пророком, не является печатью пророков. А Коран, соответственно, тоже не является последним откровением. Кроме того, он нарушает массу других вещей, он нарушает законы шариата, естественно, да, он идет против общины. И, безусловно, в общем, единственное желание правительства и религиозно настроенного общества избавиться от подобных лидеров. А вот Бахаулла, хотя получает еще достаточно рано свое откровение, в 50-х годах, только через 11 лет, в 1863 году, он объявляет сподвижникам о том, что он является вот этим самым Махди, то есть обещанным бабом-пророком. И жизнь он, в общем-то, тоже прожил в гонениях. И в конечном итоге его поселили в городе-крепости в Палестине, в общем, таком очень тяжелом климате, но там он жил с семьей, потом он жил уже в городе под домашним арестом, и последние годы, поскольку он пользовался большим уважением в общине, Бахаулла фактически, ну, живет, в общем, довольно свободно передвигаясь. Умирает он в 1892 году. И надо сказать, что вот еще интересно, могут обратить внимание те наши вот христианские паломники, которые совершают как раз поездки на Святую Землю, что Палестина становится святой землей для веры Бахаи. И там находится Всемирный центр веры, именно там находится вот усыпальница, гробница Ибаба и в Хайфе, да, и также в Мазрае Бальши там находится гробница самого Бахаулы.
То есть это город Акра.
Да,
крепость крестоносцев.
Да, вот именно самая крепость, где первоначально он содержался, то есть его перевозили из разных мест, но фактически, то есть он прожил всю свою сознательную жизнь уже зрелую либо узником, либо вот под домашним арестом.
Тут любопытно, как раз в конце прошлого года поступили интересные новости о том, что после долгого перерыва вот эта вот территория земли, которая когда-то принадлежала Бабидам, принадлежала последователям Бахаи, где они устроили маленький островок, превращенный в рай земной. Они даже называли его словом, которое переводится на русский язык как рай. Вот какое-то время этот островок земли принадлежал не им. Настоящий остров, он был окружен водой. Вот, эта земля перешла во владение других людей, которые стали разрабатывать ее и в конце концов практически загубили. Там и воды не осталось, и растительность исчезла. И вот Бахаи снова выкупили эту территорию, заново ее возделали, снова превратили в остров и с такой вот большой как бы радостью преподнесли всемирному сообществу как очередной мемориал их религии, как очередной участок Святой Земли, потому что там как раз рядом или прямо на этой территории находится могила, гробница Бахаулы. Вот. А знаменитое здание, которое во многих путеводителях называют храм Бахаи, на самом деле это, насколько я понимаю, гробница Баба.
Да.
И находится она на склонах горы Кармил.
Угу.
То есть, который известен нам из библейских рассказов. И таким образом у нас получается, что в Святой Земле существует как бы некая параллельная история, которая началась спустя 18 с копейками столетий после событий жизни Христа, и как связана как раз с событиями жизни Бахаи. И получается, что в какой-то степени Святая Земля – это уже не только предмет претензий мусульман и христиан, иудеев, но еще и появляется четвертая сила Бахаи, которую тоже называют, по крайней мере, северную часть Святой Земли, тоже свои святыни, свои Меккой в каком-то смысле, хотя не уверен, скорее всего, Мекки они все равно почитают как совершенно особое место.
Но они, тем не менее, Баб еще при жизни отменил так называемую вот киблу, да, то, что мы знаем как молитва в направлении в сторону Мекки.
Угу.
Вот еще одна вещь, направленная против вероучения практики ислама, опять-таки идущая вразрез, да, с их практикой.
Ну, если просто подвести маленький итог тому, о чем мы говорили, получается, что мы говорим о неком движении, которое появилось в рамках ислама, одного его ответвления большого, которое называется шииты, частью учения которого было то, что существуют некие особые люди, имамы, через которых общается с людьми. И последний из этих имамов, 12-й, куда-то исчез, и люди ожидают его появления.
Да, он так называемый скрытый имам.
И, соответственно, были какие-то люди, которые называли себя вратами пророка, через которых этот пророк якобы общался с людьми. И как раз молодой человек, судя по моим данным, которые я смотрю, к моменту смерти Саиду Али Мухаммаду, который назвал себя Бабом, было всего-то 31 год. То есть он был совсем молодой человек, если у меня здесь никаких ошибок нет. Этот человек объявляет себя вратами пророка, называет себя тем, кто пришел перед пришествием этого Махди, и когда он умирает, его ученик, которого звали Бахаулла, объявляет себя фактически вот этим самым Махди, который пришел.
Да, 27 лет он становится последователем, вот потом к нему приходит в тюрьме откровение, его освобождают из тюрьмы, но он действительно не был причастен к этому покушению на шаха. И, кстати, немалую роль сыграл заступничество генерала Апраксина, Долгорукова, простите, князя Долгорукова, Апраксин там тоже участвовал в другом времени. Князя Долгорукова, который как раз считал, что он невиновен, и вот отчасти благодаря ему Бахаулла остался жив. В 63-м году, 1863 году он объявляет себя вот этими самыми посланником, так называемым ожидаемым, да, или скрытым Махди. И затем постепенно, в общем, он, так сказать, очень плодовитый автор. За свою жизнь он написал около 100 или там порядка 100 томов своих писаний. И одна из самых, самая знаменитая, называется «Наисвятейшая» или «Насвятая книга», «Китаб» и «Акдас». Множество других заповедей, скрижали, там масса других книг, в общем, которые составляют основную массу учений.
То есть, по существу, мы имеем дело с культом или сектой ислама, точно так же, как мы сегодня говорим о светлых Иеговы, как о
культе
христианства.
Нет, все-таки ислам, нет, бахаи считаются уже самостоятельной религией, вышедшей за пределы ислама, и ислам уже таковой вот тоже не считают. То есть, это не секта ислама уже давно, и ислам от нее отрекся.
Ну, так или иначе, я думаю, интересный момент, когда секта становится самостоятельной религией, потому что, как говорят многие исследователи, скажем, на примере мормонов мы сегодня видим тот же процесс, когда то, что возникло как культ христианства, сегодня приобретает
черты мировых религий. Да, конечно, нет, процесс совершенно аналогичный. Ну, а далее религия развивалась по следующей схеме. У Бахаулы там были сыновья, у него старший сын Аббас Эфенди, становится известен как Абдул-Баха, то есть явление славы. Это Баха-Улла и Абдул-Баха – слуга славы. То есть он фактически назначается преемником. Вот. Он является хранителем и толкователем Писаний, хранителем веры, центром Завета. И при нем, в общем, Баха продолжает развиваться и пополняет ряды очень активно, но да, Абдул-Баха комментирует Писание. Прежде всего, естественно, он работает с Писаниями своего отца, углубляет вероучение. Он умирает в 1921 году. Перед смертью, собственно, проживает он в Палестине. Вот. И в 21-м году на похоронах присутствует 10 тысяч человек различных национальностей, различного вероисповедания. И он назначает преемником, хранителем веры молодого человека, совсем еще молодого человека, своего внука Шоги Эфенди. Тому в то время было 22 года. Он был все еще пока что был студентом, и для него, в общем, это было не большой неожиданностью. Тем не менее, в общем, он такой талантливый администратор, очень способный молодой человек, приложил все силы для дальнейшего развития веры Бахаи, и при этом говорят, что был человек достаточно такой скромный, к власти не стремился, вообще был образованный человек, владел английским, арабским, персидским языками и сделал множество переводов Священного Писания Бахаи и различных исторических повествований. Вот. И умер он в возрасте 60 лет, в 1957 году, когда как раз был занят строительством здания Всемирного архива Бахаи. То есть видим, что, в общем, лидеры в то время были очень такие, ну, может быть, даже как харизматические личности.
Но, насколько я понимаю, ни Абдул-Баха, ни Шаги Эфенди не называли себя ни вратами пророка, ни...
Нет, конечно, да, вратами пророка, то есть вратами пророка назывался фактически, нет, Баб, первая, да, вот самая первая личность, основатель религии. Абдул-Баха – это так называемый явитель. Дело в том, что по вероучению Бахаи, собственно, которое активно развивал Бахаулла, считается, что различно существуют так называемые пророки. Пророки самостоятельной личности, как основатели религии, и так называемые, как малые зависимые. То есть это просто люди. То есть существует фактически, можно сказать, не то, что люди наделенные некими сверхъестественными свойствами, и к таковым они, кстати, относят вера Бахаи, относят Авраама, Моисея, Будду, Христа, пророка в религии зороастризма Зороастра или Заратуштру, Мохаммеда, Бахаулу и Баба. Вот, собственно, это основной перечень таких самостоятельных пророков. И считается, что откровение было прогрессирующим, то есть каждый раз давалось новое на основании того состояния общества, в которое приходили эти пророки. То есть появлялись они примерно где-то раз в 1000 лет. И взаимоотношения между пророком и создателем, как бы как отражали в зеркале те свойства и те качества, которыми обладает Бог. Хотя по вероучению Бахаи Бог абсолютно непознаваем. Бог непознаваем. А кроме того, человек, вообще, собственно, все творение создало не вот этим непознаваемым создателем, который, в общем, совершенно находится, ну, дистанцированно находится от своего творения, а создается через некий первичный разум или некую такую первичную волю, так называемую. Вот в трудах Бахаулы это называется именно первичная воля. Вот это вот вероучение основано на представлениях неоплатонизма. И, как говорят религиоведы, занимающиеся именно изучением ислама, это взято из одного из течений в среде шиитов, из так называемых исмаилитов. То есть вот эти вот исмаилитами были переосмыслены идеи неоплатонизма, именно их и позаимствовал Бахаулла. И таким образом, в общем, Бог некое непознаваемое творит через, при помощи вот этой первичной воли, вот это уже вся эта земля и люди, все остальное является творением вот этой самой первичной воли или первичного разума. То есть вот мы имеем совершенно иные представления о Боге-творце, как они представлены в Библии или хотя бы даже в Коране. И после смерти Шоги Эфенди происходит интересная вещь. Больше никто не назначается, преемников не назначалось. В новейшее время, то есть все управление переходит, так называемое, в общем, оно выборное, к Всемирному Дому Справедливости. И это как раз первые выборы состоялись в 1963 году, ровно 100 лет спустя, после провозглашения Бахаулы своей миссии, да, когда он обратился к людям с заявлением о его откровении. Ну, сейчас надо сказать, что все, в общем-то, подчиняется определенным советам, вот, Всемирному Дому Справедливости и национальным и местным советам. То есть действуют общины Бахаи. И еще интересный факт. То есть ветвь, так называемая, вот, избранная, то есть ветвь, которая занимается функционированием, административными вещами в общине. А есть также ветвь, которая занимается больше, ну, как сказать, вероучительством, да, таким, как бы, пасторскими обязанностями. Но интересно то еще, что опять-таки пошло, так сказать, против ислама, да, и практики мусульман, то, что в общинах Бахаи фактически отсутствует священнослужители, то есть нет этого сословия, да, и нет как так называем, ну, скажем так, профессионалов, да, богословов или священников, которые бы выполняли вот такого рода функции. То есть фактически общины встречаются, ну, можно сказать, и чаепития, а на некие встречи, ну, как бы мы сказали, да, по изучению там писаний, небольшие молитвенные собрания, но фактически, то есть формальных богослужений там не существует. Храм, да, вот этот храм предназначен исключительно для поклонения Богу, опять-таки не для проведения каких-либо богослужений. И опять-таки в общинах во время выбора никто не выдвигается, не продвигает свои кандидаты, да, то есть они полностью отстаивают, как бы, идеи вот демократии и равенства, ну, во всяком случае, так заявляется об этом. И что еще интересно, значит, община в общем-то проводит некие обряды, как, например, обряд бракосочетания, потому что для Бахаи институт брака вообще священен. Но что мне было интересно, например, поскольку вера Бахаи говорит о том, что человек сам должен развиваться и сам должен духовно познавать, соответственно, фактически нет таких вот учителей, которые бы толковали или вот учили бы с кафедры, да, как в христианских церквях. Кроме того, еще одна интересная вещь, которая была отменена, в частности, об этом пишет Бахаула, и дальше... его последователи, нет понятия, например, исповедания грехов. То есть...
Нет понятия греха, нет
вообще,
понятия исповедания?
Да нет, собственно, понятия особо греха, но и понятия исповедания грехов. Даже если у человека что-то лежит на душе, вот, в принципе, прийти и кому-то излить душу, да, и там... То есть человек может прийти и, скажем так, посоветоваться, да, в трудный момент жизни, да, он может посоветоваться со своими, там, со братьями, он может вынести, может быть, какой-то момент на обсуждение общины, но, в принципе, не рекомендуется, скажем так, вот какие-то особенно публичные изливания, да, там, и умножение своей души, ну, то есть человек как бы считается вправе разобраться сам с собой и не прибегать в помощь, то есть так, ну, исповедание, как мы его понимаем, не практикуется и даже, можно сказать, практически осуждается вообще.
Если у Бахаи нет понятия греха, если у Бахаи практически нет понятия исповеди, которые составляют суть религиозной динамики, в принципе, не только в христианстве, но и в исламе, по большому счету, тоже, то что же тогда является религиозной динамикой, движущей силой бахаистской традиции? Да? То есть в чем проблема человека, который призван решить эту религию?
Ну, Бахаи вообще утверждает о том, что человек создан, то есть это прекрасное творение, наделенное разумом. Это прежде всего отличает его от другого тварного мира. И говорится о том, что, в общем, вся красота, даже не в его теле, тут, наверное, опять-таки отголоски гностических учений, а именно в его душе. То есть душа человека развивается. Человек должен, все время постоянно идет рассказ о прогрессе, человек должен постоянно развиваться. И, собственно говоря, вся идея-то в том, что Бахаулла и его последователи трактуют Писание очень аллегорически. И то есть, те понятия, которые мы, христиане, воспринимаем буквально, то есть, допустим, такие понятия, как ад, рай, все они воспринимаются там как аллегории. Говорится о том, что душа должна... приближаться к Богу, познавать Бога, естественно, через изучение Писания, через молитву. Вот тот момент остается, опять-таки, из пришедший из ислама. То есть обязательная молитва совершается 3 раза, в отличие от 5 раз, да, которые установлены в исламе. И тоже есть обязательные, ну, есть некие обязательные тексты, которые тоже можно выбрать по желанию. Есть определенные молитвенные позы, так называемые ракиаты, их 9. И, кроме того, человек должен, конечно, совершать благие дела. То есть, в принципе, вера Бахаи – это религия, которая будет судить по делам. Это, опять-таки, момент, пришедший из ислама, я думаю.
То есть это принцип самосовершенствования.
Да, это принцип самосовершенствования, принцип этики. То есть душа после своего, после отделения от тела, да, после физической смерти человека, она продолжает, если она либо путешествует, либо приближаясь к Богу, либо отдаляясь от Него. То есть и надо интересно, что и после смерти душа продолжает развиваться. И только вот когда она достигнет определенного совершенства, то есть есть некая духовная эволюция после смерти, то тогда в конечном итоге она вот прибудет с Творцом. То есть понятие о телесном воскресении, опять-таки, что ни в христианстве, ни в исламе отсутствует в вере Бахаи. То есть в основном это упование на духовное развитие, да, на духовное развитие, духовное совершенствование и этические такие моменты. То есть это религия нравственности, религия добрых дел.
Что ожидает того человека, который не следует принципам Бахаи, а живет каким-то своим нравственным кодексом?
Ну, во-первых, если этот человек вообще находится, вот задаются очень часто вопросы, что происходит с человеком, который, допустим, находится вообще не Бахаи, да, но не следует определенного момента. Ну, например, я говорила, институт брака с священником для Бахаи. Если человек, допустим, совершает что-то против, да, своей семьи или вступает в небрачные связи, или, допустим, еще мы говорили об злоупотреблении различными наркотическими веществами, то есть они не принимают алкоголь, соответственно, выступают против наркотиков. Допустим, если человек встает, ну, такой путь порока, то его, конечно, там подвергают определенным осуждениям, но все достаточно мягкой форме, то есть никаких таких жестких особых мер к нему не принять. То есть в основном это религия, воздействующая, называющая совести, да, воздействие на определенный разум. Да. Конечно, если вот спрашивают, задавались вопросы, например, молодые люди задают вопрос, что если, допустим, семья выступает против брака, то тогда, конечно, то есть веру родителей необходимо почитать и слушать. Но даже если, допустим, брак заключен, но нет, не заключен брак по традиции Бахаи, то он тоже не является вот как бы для них законом. Хотя люди, они признают фактически все религиозные традиции, даже говорят, что это может быть очень хорошо, что человек находится в своей определенной традиции, но все-таки говорят о том, что вера Бахаи – это вот откровение, вся полнота, можно сказать, да, в какой-то степени полнота откровения. И я хочу, может быть, даже процитировать из Бахаулы, когда он говорит о том, что, в общем, люди, не следующие пути веры Бахаи, в общем, они пожалеют в конечном итоге. То есть он такое предостережение.
Ну, пока ты ищешь, да. Напомню наши координаты. У вас есть еще 13 минут для того, чтобы нам задать ваши вопросы. Угу. Если они у вас есть, можно это сделать через Skype, можно это сделать через новую программу сообщений, которая есть на новом сайте Трансмирового радио, можно позвонить нам в студию по телефону 596-0452, код Петербурга 812, код страны Семерка. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, связанные с тем, что вы услышали, или, возможно, с тем, что вы опасаетесь не услышать, или просто у вас есть что сказать, пожалуйста, звоните, мы с радостью, или пишите, мы с радостью услышим или прочитаем ваше сообщение.
Ну, здесь начинает он с того, что, в принципе, вообще мы говорили, да, о том, что Бог судит по делам, и после смерти, значит, каждый получит свою меру от Господа твоего, благословен, да обратит лицо твое к Богу, твердо шел к его любви до тех пор, пока душа его не воспарила к Богу, всевластному Господу, всех всесильному, всепрощающемуся милостиву. Что же это душ неверных, кто свидетельствует, спустив последний вздох, осознают они то, что прошло мимо них, и оплачивают свой удел, и смирятся перед Богом. Они станут делать это и после того, как души их отделятся от тел. Ясно очевидно, что всем людям придется после их физической смерти оценивать по достоинству свои деяния и осознавать, что совершено их руками. То есть...
Ну, понятно, что человек после смерти будет оценивать свои дела, но есть какое-то понятие рая, аде, вечных мучениях,
нет,
вечном блаженстве.
Нет, то есть все это воспринимается аллегорически. То есть вот я уже об этом, кстати, говорила, что рад и ай не воспринимаются так, как воспринимаются христианами на основе библейского учения. Это можно сказать, что это, как сказать, некое метафорическое переносное понимание того, как душа будет с Богом или без Бога.
То есть каждый нравственный человек после смерти, он будет переживать какие-то свои неприятные чувства, связанные с тем, что он сделал на земле. Но
безусловно,
человек, следовавший путем Бахаи, будет переживать меньше, потому что он шел путем истины.
То есть душа его будет, да, ну, скажем так, наверное, душа его была, если человек вообще был праведен, да, то он, скажем, чуть дальше от Бога, чем человек, находящийся вообще не Бахаи.
Угу.
И в конечном итоге, может быть, он и достигнет, ну, чуть-чуть помучается побольше на этом пути. Те, кто, конечно, отвращались и до, и вот, то есть они вот будут скорее, так сказать, идти против и после после своей смерти.
Ну, у нас, к сожалению, остается достаточно немного времени, около 10 минут. В принципе, вы еще можете позвонить и задать, или написать, задать ваши вопросы. Хотелось бы сделать несколько акцентов на достаточно важные темы. Во-первых, почему мы с вами вообще заговорили на эту тему? Потому что бахаи существуют в России, существуют очень давно. То есть та религия, о которой мы говорим сегодня, она существует в нашей с вами стране, и, в общем-то, ее придерживаются люди совершенно нормальные, такие же, как и мы с вами, никак внешне не скажешь, что вот они, допустим, по сообщению официального БХАИ, в 2006 году премию Грэмми в Америке получили сразу два музыканта, принадлежавшие к религии БХАИ. Советником Государственной библиотеки США в течение долгого времени работал чернокожий бахаист, и сейчас серию марок выпустили с известными людьми, такими вот подвижниками какими-то социальными в Соединенных Штатах, его лицо как раз на этой марке появилось, бахаисты об этом сообщили. То есть люди, казалось бы, совершенно нормальные, занимающие нормальной деятельностью, вдруг оказывается, что они следуют вот этой религиозной традиции. И следует заметить, что она очень привлекательна для человека, который живет сегодня здесь в наше время. Потому что, с одной стороны, насколько я понимаю, там нет безумной мистики, которая отличает движение новой эры. Да, то есть не предлагается какая-то восточная мистика, сносящая совершенно
хорошего
человека.
Да, то есть, когда, вы знаете, вот есть такой момент, надо обратить внимание, на их сайте часто говорится о молитве и медитации, но нет, это неправильный просто перевод, скорее, с английского. Все-таки это молитва размышления. То есть восточной медитации в бахаи нет.
С одной стороны, да. С другой стороны, там нет какого-то жесткого авторитарного управления, подчинения гуру. С третьей стороны, есть некая традиция, насчитывающая 150 лет со своими мучениками, то есть человек погружается в некую историческую канву, это не вчера создано. Да, с четвертой стороны, есть какие-то свои писания, исходящие из исламского контекста и
претендующие. Кроме того, есть свои праздники, которые необходимо отмечать, и даже есть ряд праздников, в них, которые надо воздерживаться от работы или занятий.
То есть человек погружается в совершенно определенный культурный контекст. Более того, контекст очень привлекательный, потому что, если я правильно понял вот то, что мы читали, о чем мы говорили, то основная суть того, о чем говорят бахаи сегодня, это то, что мы должны жить в мире, любить друг друга, религии не должны противоречить друг другу, все должны стремиться к познанию высшей истины, люди из разных стран должны жить дружно, не должны отстаивать свои собственные частные интересы.
Да, необходимо, то есть вера и разум должны идти вместе, наука и религия, необходимо образование,
прогресс. Эта религия поддерживает работу комиссии ООН по работе с детьми, по работе с памятниками культуры, по поддержанию мира во всем мире, то есть, в общем-то, ну, такая замечательная картина получается, да, мирные, красивые люди, проповедующие какие-то мудрые идеи, и, наверное, если бы бахаи были более открыты и более активно проповедовали свои идеи, нашлось бы гораздо больше людей, которые бы за ними пошли. Ну, я предполагаю, что, скорее всего, это были бы люди такого интеллигентного склада.
Ну, те, кто образовывал простые, общину в Петербурге хотя бы в 92-м году, если взять, то в основном это интеллигенция, конечно.
И вполне возможно, сегодня для многих людей, испытывающих неудовлетворенность, эта идея тоже остается достаточно привлекательной. Поэтому если кто-то из ваших знакомых вдруг начинает говорить вот об этих идеях, то у вас, ну, вполне возможно, он на самом деле соприкоснулся с литературой бахаи, которая есть на русском языке, или познакомился с кем-то из бахаи, и в таком случае вам нужно знать, откуда все это течет, каким образом все это развивалось, и иметь под рукой какую-то информацию, которая поможет вам разобраться в воззрениях вот вашего знакомого, который так или иначе туда попал. Просто имейте в виду, что такая ситуация возможна, эта религия у нас проповедуется, она существует, она очень привлекательна. И, соответственно, ну, объяснить человеку, почему лучше быть христианином, а не бахаистом, ну, опять же, потребует определенных усилий с вашей стороны, определенных знаний с вашей стороны. И просто, чтобы вы знали, насколько далеко выходят корни бахаи в России, хотел бы буквально некоторые факты, которые взяты с их сайта, вам привести. Вот такой интересный момент, что первая в мире организованная община бахаи за пределами Ирана появилась на территории Российской империи в Ашхабаде в начале 1880-х годов. В 1889 году российский суд впервые в истории признал независимый характер веры бахаи и выступил в защиту ее последователей. Первый в мире храм бахаи был построен в Ашхабаде в 1913-1918 годах. Русский был первым европейским языком, на который были переведены священные писания бахаи, в том числе Китап и Агдас, самая выдающаяся книга, о которой мы с вами уже говорили, принадлежащая перу Баха Лу, если не ошибаюсь. Да. Востоковеды, дипломаты и писатели России 19-го, начала 20-х веков были в числе первых, кто посвятил новой религии научные исследования и печатные труды. В частности, Лев Николаевич Толстой воздал должное этой религии и отзывался о ней весьма хорошо. С 1904 года на сценах петербургских театров и позже в Лондоне и Париже с большим успехом шла пьеса поэтессы Изабеллы Гриневской под названием «Баб» о предтече Бахаулы. И даже после Октябрьской революции в течение какого-то времени бахаизм у нас развивался вплоть до конца 20-х годов, когда в рамках всероссийской, всесоюзной антирелигиозной кампании бахаизм начали прижимать, придавливать, имущество было национализировано, и община практически перестала существовать. К 1938 году большинство бахаи были либо отправлены в тюрьмы и лагеря, либо эмигрировали за границу. И к тому времени бахаи уже существовали в 38 городах, и во всех 38 городах они перестали существовать. И в конце концов сам храм был поврежден землетрясением в 1948 году. И уже только в 93 году, в начале 90-х годов бахаи снова стали появляться на российской сцене. В частности, в 93-м году впервые российские бахаи участвовали в избрании Всемирного Дома Справедливости, то есть вот этой самой демократической группы людей, которые после смерти Шаги Эфенди возглавляют всемирную деятельность этой религии. Сегодня, по официальным данным, численность общин бахаи в странах СНГ превышает 10 тысяч человек. Казалось бы, не настолько много, но, в общем, сравнимо, наверное, с общиной мормонов несколько лет назад. Вот, тем более, не знаю, насколько современны эти данные. В Российской Федерации свыше 3500 человек. Бахаи можно найти в более чем 400 населенных пунктах России, от Калининградской области до Камчатки, от Кольского полуострова до Северного Кавказа. То есть вот она есть, да, мирная религия, очень привлекательная для людей, существующая в России практически на всей ее территории. Пускай эти группы маленькие, пускай они активно не проповедуют, пускай они не бегают по домам, как это делают свидетели Иеговы, тем не менее они есть, у них есть свое учение, которое так или иначе может дойти.
Значит, им заповедано, они, может быть, не бегают, но им заповедано, на самом деле, распространять и говорить о религии.
Ну, как ни странно, в России я с проповедью практически не сталкивался.
Ну, это так, это, наверное, на личном уровне скорее.
Может быть.
Они не выходят открыто.
Но, тем не менее, просто знаете, что к вашим близким, вашим друзьям, вашим знакомым, особенно если они достаточно образованы, могут постучаться их знакомые или просто человек, с которым они встретятся, окажется приверженцем веры бахаи, и он предложит почитать вот эти замечательные книжки.
Да, вы знаете, на сайте, кстати, было, там был такой вопрос, как вы узнали о нашем сайте, и, как правило, то есть основная масса людей говорит, друг посоветовал. То есть даже не случайно нашел, а, как правило, по совету друзей.
Ну вот у нас осталось буквально 3 минуты для того, чтобы завершить наш разговор. Наверное, Валерий, вопрос такой. Вот, мы говорили очень много о бахаи, да, о том, кто они такие, что они делают, чем они занимаются. Хотелось бы дать нашим слушателям некий активный посыл, да, то есть вот что им теперь делать со всем, что они услышали. Отчасти, наверное, я уже предвосхитил собственный вопрос, но хотелось бы, чтобы ты тоже сказала
несколько слов. Нет, я бы прежде всего хотела сказать о вероучении бахаи. То есть, несмотря на все прекрасные моменты, которые проповедует эта религия в отношении, да, этики социального служения, мы прежде всего должны вспомнить, что эта религия не проповедует истину христианского учения, да, библейского учения. Прежде всего, мы должны понимать, что есть другое представление и о Творце, о том, как Творец общается, как Он явил, что Иисус Христос умер за нас, Он умер за наши грехи, Он является нашим Спасителем. Не некие явители одновременно от Заратуштры до Будды и Мохаммеда. Нет, это не объединение всех религий, и не тот путь, который идет Библия. Иисус Христос есть путь истины и жизнь. Писание не трактуется аллегорически. И человеку, умершему, придется прийти на суд, и там спросится с него по вере в Христа. Мы оправдываемся в веру во Христа, а не в духовное развитие души и ее существование после смерти, некую духовную эволюцию. Не по делам, а по вере.
Дорогие друзья, большое спасибо за то, что были с нами. Наше время истекло. Спасибо за то, что слушали нашу передачу. Храните себя от идолов, оставайтесь с Богом и служите людям проповеди истины христианского Евангелия.
С Богом. До свидания.